Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на радио «Вера». Как обычно, в это время в студии у микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. Мы, как всегда, вот по воскресеньям вечером говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». И очень разные, надо сказать, образы христиан, конечно, те люди, которые приходят к нам, занимаются очень разными вещами. И вот сегодня у нас такой, мне кажется, образцовый образ христианина в обществе, в некотором смысле. Александр Ульев, многодетный отец, предприниматель. Человек, который занимается проектированием, в общем, много чем занимался, да, в своей жизни, но вот сейчас предприятие, которое Александр возглавляет, да, или владельцем является...
И то, и другое. Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Занимается проектированием слаботочных и силовых сетей, монтажом различных систем, там, видеонаблюдения, контроля доступа и так далее. В общем, это такой очень полезные такие инженерные системы, которыми все мы сегодня так или иначе пользуемся. Александр, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Рады вас приветствовать.
Спасибо.
Ну вот, давайте, может быть, мы сразу начнем говорить, если вы не против, с того, что вас, конечно, характеризует, наверное, в наибольшей мере. У вас 8 деток в вашей семье и...
Одна жена.
И одна жена, что, да, что неудивительно. Но вот 8 деток, это, конечно, все-таки, ну, редкость большая.
Это традиционно.
Это как бы традиционно, но это мы понимаем с вами, что это очень большая редкость, и это большая, наверное, радость, но и большой труд. Вот насколько, вы, может быть, уже это не помните, как это было, когда был сначала один ребенок, потом два, но вот все-таки, как вам кажется, вот где проходит вот эта граница между, ну, как бы малодетностью и многодетностью? Вот в какой момент человек уже действительно становится, вот, ну, или семья становится многодетной, вот как вам кажется? Что меняется в жизни многодетной семьи радикально по сравнению с жизнью, ну, вот, тех семей, у которых там один-двое деток?
Ну, на первый вопрос отвечу. Многодетная семья становится, когда в ней присутствует много детей.
Так.
Или рождается много детей, да? Знаете, как наши старики говорили, «Царство им небесное», это в основном по жениной линии.
Раньше в деревне... Женя — это супруга Александра.
Супруга, да. Раньше в деревнях говорили так, что один ребенок не ребенок, два ребенка полребенка,
и три
ребенка — это ребенок, да. Вот такой подход был раньше, да, вот в наших русских деревнях, в наших русских семьях, собственно говоря, так вот. А семья становится многодетной, и здесь... Но я не думаю, что родители как-то ставят себе какие-то задачи, что вот у меня будет четверо, у меня будет
Конечно.
Пятеро, или шестеро, или так далее. Мы, по крайней мере, такой задачи себе не ставили. Мы рожали всех тех, кого нам дал Господь.
Угу.
Вот. Конечно, мы не сразу пришли к этому состоянию, скажем так, да. Сначала мы были, в общем-то, неверующие люди. Ну, как сказать, неверующие? Неправильно, наверное, я подобрал слово. Мы верили, мы знали, что есть Бог, но мы не были воцерковленные. И наше, собственно говоря, воцерковение, оно началось тогда, когда у нас было двое детей уже. Вот. Это был там 97-й, 98-й год. Мы познакомились с совершенно замечательным человеком, протоиерей Александр Туриков, храм Спаса Преображения на Песках. И, собственно говоря, с него-то наша многодетность началась. Вот, мы были, ну, такой вот семьей, с которой мы познакомились с ним. И, собственно говоря, он вот ту самую искру, которая у нас была, наверное, да, он разжег ее в пламя веры. И мы были, вот, наверное, единственные сначала в приходе молодые люди, которые начали рожать. А дальше уже, глядя на нас, присоединялись все остальные примерно такого же возраста. И, собственно говоря, итог таков, что в храме были все многодетные семьи без исключения. С разного достатка, разного уровня и всегда, но все рожали детей. Вот так вот отец Александр, как бы, он не то что нас уговаривал, что надо, не надо, но вот мы уверовали в Бога. Более того, мы его познали, да, мы с ним соприкоснулись, естественно, в причастии, да, и вот с тех пор мы даже не задумывались, рожать или не рожать. Мы радовались каждому новому ребенку.
И... Да. А и... можно вот это вот, вот это звено логическое, немножко выпадающее, да, пытаться восстановить?
Какое?
Вот, вы говорите, что мы, ну, поверили в Бога, да, в нашу жизнь пришла вера, и мы стали вот рожать детей. А в чем заключается вот это вот, ну, познание Бога, да, которое позволяет людям дальше уже, ну, как-то вот более в этом смысле себя свободно вести, то есть не переживать там по поводу того, вот,
ну, доверить ему,
да, вот в чем эта вера заключается?
Угу. Вот, а как вот она заключается как раз в доверии.
В доверии.
В доверии, в доверии. Ведь человек неверующий, он фактически не защищен. Он ищет какие-то подпорки, какие-то, какую-то помощь где-то здесь на земле.
Да? Соломку подкладывать,
да,
везде,
да,
пытается.
Да. А вот я сначала сделаю карьеру, я заработаю денег, потом я начну рожать детей, угу. Там условно. Да, но это типовое такое вот рассуждение. Да, а мне негде жить, а мне у нас нет жилья, у нас нет ничего. А вот в нашей семье есть такое устойчивое выражение, и, собственно говоря, мы его, наверное, проецируем всем остальным, что рождается человек, рождается его доля. Угу. И, безусловно, какие бы деньги тут совершенно ни при чем. Когда мы рожали детей, ну, это было, да, считайте, более 30 лет назад, ну...
А старшему у вас сейчас 30, да, уже?
Больше. Угу. Вот, и, ну, не, мы были городские сумасшедшие, простите меня, да. На нас все смотрели с таким непонятным сочувствием, может быть, там или mm-hmm. еще чем-то. Ну, куда они их рожают? Ну, зачем они их рожают? Да что же, как же, на что они будут жить? И так далее, mm-hmm. и так далее. Но мы это все слушали, все слышали, но, собственно говоря, мы никогда не сомневались в том, что Господь рядом. Он нас никогда не оставит, и мы это знали, мы это чувствовали каждый раз. Угу. И, как знаете, как Фома неверующий, да, или многие другие говорят, вот увижу чудеса, угу. и я поверю тогда, угу. да. А мы им всегда говорим, что, ребят, вот вся наша жизнь наша, это большое чудо. Вот все, начиная там с первого дня, другого дня, это все наше чудо, потому что, ну вот не знаю, мы настолько имели, наверное, горячую, и сейчас имеем горячую веру, что мы нисколько не сомневались, что Господь всегда рядом, и Он всегда поможет, и Он всегда поддержит, и Он даст либо физические силы, либо даст возможность заработать что-то, да, не было сомнений вообще никогда.
Но вы ключевые какие-то вещи сейчас говорите, потому что даже среди верующих людей бытует такая установка, что все-таки, ну, это такой сейчас мы интимный, конечно, вопрос обсуждаем, но все-таки деторождение – такой вопрос отношений человека и Бога. И как бы ни священство, ни кто-либо сторонний не должен в этот процесс вмешиваться. И если ты чувствуешь, например, что у тебя ни денег, ни ресурсов, ни психических сил на рождение, там, например, пятого ребенка или четвертого, то, ну, будь любезен, остановись. Ну, не аборты, понятно, а какие-то там вот социальные концепции Русской Православной Церкви, более-менее разрешенные там вот какие-то способы супружеского общения. И на самом деле это редко поднимается, потому что это действительно очень личный и интимный вопрос. Но вы сейчас настолько смело об этом говорите, что и я смело вас спрашиваю об этом, потому что это действительно Александру Юрьевичу такая проблемная история. Потому что я с очень многими, у меня сейчас подруги, они все вот в таком более-менее репродуктивном возрасте находится. И он говорит, слушай, да я бы рада, но.
Что вот
ну
это
вот
но?
Не
что
хватит сил,
но?
Бессонные ночи, денег там нет, ипотека, маленькие стесненные жилищные условия. Ну, все, что, вот вообще все, что угодно. Или я болею чем-нибудь. Ну, то есть, Александр Юрьевич, это же такой очень тонкий момент. С другой стороны, я не от вас первого слышу, что если ты будешь Богу доверять, это естественно, мы все понимаем. Неужели Господь, любящий, милостивый Отец, тебя оставит со всеми твоими какими-то проблемами, заморочками, там, болезнями и всем прочим.
Конечно, не оставит. Я думаю, что надо просто, вот как вам сказать, дорогие, дорогие радиослушатели, дорогие ведущие, ну, надо доверять Богу. Доверять Богу, в этом-то заключается наша вера. А какие мы тогда христиане, если мы не доверяем Богу? А что с нас тогда взять? Вот если мы не верим, и Господь нам дает возможность, да, мы полны сил, полны здоровья, мы полны энергии, но мы не реализуем эту энергию. Мы ее закапываем куда-то непонятно куда, да? Вот понимаете, в чем дело? Вот сейчас разворот государственный произошел очень существенный. Посмотрите, что говорит президент. Президент говорит о семье, о многодетности. Наконец-то это становится и стало уже приоритетом.
Да, да, но мы нашей пока страны. Только становимся на эти рельсы.
Государство все-таки очень активно сейчас начинает помогать многодетным семьям, да, различные пособия и все прочее.
Но пособия, они критически малы.
И вы понимаете, в чем дело? Нельзя, вот все равно сначала идет идеология, сначала идет вера. Можно быть замужем за государством, да? Можно, да. Женщина получает пособие, что она делает? Она выгоняет мужа и сидит с этим пособием, с детьми. Ей хорошо, ей больше этого не надо.
Но копеечное же все равно.
Ну, понимаете, бывает же и так. Но, тем не менее, невозможно переложить все на государство.
Ну, конечно.
Когда мы начинали рожать, когда у нас была молодая семья, да не было никаких пособий. У нас 8 детей, мы получили материнский капитал один раз всего в своей жизни. Понимаете, да? Вот и все. Но мы никогда, ну, бы это, конечно, подспорье. Дети маленькие, они требуют одних расходов. Дети растут, расходы, конечно, увеличиваются. Но просто вещь на год и на 15 лет, она стоит по-разному, да, элементарно. Там ботиночки или туфли, это все понятно. И едят они по-разному и так далее. Но, тем не менее, вы сейчас, мы сейчас не можем, я не могу говорить за всех. Вот некоторые говорят, там, у меня двое детей. Я говорю, да это семечки вообще. Двое детей, это вообще ни о чем. Ой, это так тяжело, это так сложно, это все. Я говорю, да это вообще ни о чем. Когда мы с супругой оказываемся там в семье, дети там, одни уехали там в лагерь в какой-то, другие там на пансионе в школе, еще что-то, и у нас в семье остается там один-двое детей.
Ты как в отпуске, как на Мальдивах.
Понимаете?
Да.
Ну, тяжело-то, тяжело до определенного момента, а дальше ребятишки, они же помогают тебе. Это же твои соратники. Это же твои, как сказать, подручные, не хочу сказать слово, но это твои помощники. Особенно если ты парни или девочки, они же уже тебе помогают. Надо просто вот мобилизовать себя, не надо себя жалеть ни в коем случае.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У нас очень злободневный разговор с нашим сегодняшним гостем Александром Ульевым, бизнесменом, многодетным отцом. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Да, Александр, ну вот я хотел здесь, может быть, немножко, ну как-то, если позволите, даже свою такую 5 копеек, что называется, вставить. Да, мне кажется, тут дело даже не в том, что... Ну, там, 5 детей – это правильно, а 2 – неправильно, да, или что 6 детей – это вот, ну, как бы так вот, так как нужно, а вот один ребенок – это вообще не ребенок, да, так все-таки, мне кажется, нельзя сказать. А дело просто в радости, что когда их, вот чем их больше, тем больше радости, вот это вот абсолютно точно. То есть, чем полнее семья, тем, ну, вот как вы и говорите, да, тем больше общения, тем больше... Ну, помощников, тем больше какого-то вот, ну, просто больше любви. Вот мне кажется, что в этом секрет-то. Не согласны?
Ну, любви мало не бывает, я согласен с вами.
То есть один ребенок это тоже любовь, но просто чем больше любовь делится, тем этой любви становится больше, скажем так.
Я бы даже сказал, здесь дело не совсем в любви. Вы сами знаете, что происходит в нашем обществе. Один ребенок в семье – это, как правило, избалованный эгоист.
Ну да.
Это залюбленный, да. Особенно если его воспитывает одна мамочка, это залюбленный, заниженный человек, особенно если это мальчик, да, и это в конечном итоге становится проблемой не только ее самой, но и проблема общества, да, проблема государства, да.
Все уже, ошибки родители делают уже, на первых детях.
Конечно, да. В армию уже мы не идем, потому что он единственный, самый любимый на свете. Этого мы не делаем, то мы не делаем, понимаете, в чем дело? Многодетная семья – это абсолютно нормальная, божественная модель жизни человека. Это замысел нашего Творца, нашего Бога. Понимаете, другой модели Господь нам не закладывал.
Ну да, кому уже сколько даст, на самом деле.
Безусловно.
Кому-то же, да.
Я не говорю,
много
кто-то,
детей
кто-то
не дается,
в силе, да,
да.
Кто-то может да. родить одного, кто-то может родить двух.
И это будет
двух,
его максимум,
и так
это
далее.
Тоже
здесь нет, я не призываю там всех стать многодетными родителями. Каждый выбирает себе свой путь. И я ни в коем случае не хочу никого обидеть, да, и там каким-то образом... сказать, превознести многодетных и унизить малодетных. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Но, тем не менее, посмотрите, дореволюционная Россия. Малодетных семей практически не было. Все семьи были многодетные и рожали много. Но совсем другой подход был. Женщина-то была где? Женщина была в семье. Она не бегала по... офисом, не занималась менеджментом, да, не сидела на телефонах в колл-центрах и так далее. Женщина была в семье, она была хранительница очага, она рожала, она заботилась, воспитывала, а государственная система работала так, что муж ее мог содержать их всех, даже на самом разном уровне. Высокопоставленный или простой рабочий, но им хватало денег, чтобы эту семью вырастить и прокормить. Может быть, мы начнем возвращать женщину в семью? У нас сейчас очень модно, да, высшее образование. Ну, супер, я люблю высшее образование, образование люблю вообще, да, но скажите мне, пожалуйста, а надо ли... Вот я сейчас крамолу, наверное, скажу какую-то. Да,
да? У нас сегодня такой разговор.
Да,
острый,
но раз прям... вот вы меня спрашиваете, да, да. Мое частное мнение. А надо ли? Сколько девочек у нас не спят ночами, учатся в школе, отличницы, медалистки, потом они идут в этот институт, они его заканчивают, и дальше что? А что дальше?
Не, ну мозги, конечно, еще никому не помешают.
Мозги, не, безусловно. Мозги – это одно. Мозги дает Господь. Образование уже человек выбирает себе сам. Понимаете, в чем дело? Вот оно в чем дело. И только идеология. Посмотрите, почему рожают мусульмане? У них это заложено. Это религиозный посыл, это идеология. У нас... нету веры, у нас нету познания Бога. Школа у нас совершенно не проповедует религию нашу православную, да. Школьники у нас совершенно отделены от этого. И мало семей на самом деле. Надо идти к Богу, ребята, надо познавать Его. Надо молиться, надо доверять Богу. Вот с чего начинается семья. Вот с чего начинается многодетная семья. Именно с этого.
Вот про доверие Богу я очень хотел спросить. Все-таки доверие Богу – это такая вещь, которая, конечно, приходит с каким-то опытом.
Свыше дается.
Ну, как свыше? Свыше все дается.
Это тоже дар.
Все дается свыше.
Это
но...
дар, это волей не возьмешь.
Для этого некий вот опыт жизни нужен, мне
да,
кажется.
Абсолютно.
И, ну, некоторая внимательность такая, ага. наблюдательность, да, потому что, ну, я вот по себе даже
согласна,
сужу, что...
100%.
Что все-таки опыт доверия Богу, он как раз он не дается априори. То есть обычно все-таки ты какие-то вещи в своей жизни замечаешь, ты понимаешь, что это случилось совершенно не случайно, и ты понимаешь к определенному возрасту, кто-то раньше, кто-то чуть позже, что вот Господь, Он не бросит, что Господь, вот Он такой, что Он тебя вот будет носить в руках буквально вот, ну, в ладошках своих и не бросит никогда. Но это вот как-то надо пережить. Вот у меня-то вопрос к вам, в какой момент вы это... Не то, что в какой момент... Ну, какой вот жизненный опыт вы сумели такой приобрести, что вы почувствовали эту заботу Божию, почувствовали, у вас родилось вот это доверие к Богу? Ведь это же тоже, ну, как-то, наверное, не в 20 лет, да, случилось, что вы это почувствовали?
Ну, безусловно, в 20 лет там в голове-то еще не было ничего.
Да? Ну, да.
Это случилось гораздо позже. Это действительно случилось тогда, когда мы воцерковились, когда мы пришли в храм.
Угу.
Раньше, да, было понимание Бога. Раньше мы могли, я, по крайней мере, да, там, еду на работу, зайду в храм. Вот что я туда зайду? Я не знаю, вот я зайду. Мне почему-то хочется туда зайти. Вот.
Ну, как там спокойно, там свечки
я
горят,
не знаю,
красиво.
Понимаете, душа христианка, она хотела туда зайти, да? Я это себе еще не отдавал, этот отчет, но тем не менее, зайду в храм, постою. Один раз по дороге на работу я зашел, любил я храм вот здесь, на Воробьевых горах, зашел в момент литургии и начали петь «Верую». Это потрясающе на меня произвело такое впечатление. Вот, я это настолько глубоко прочувствовал, да, вот это какое-то единение, когда люди и когда поют, я даже представить себе такое не мог. Вот, и потом уже спустя там несколько лет, вот как раз мы встретили того самого пастыря, да, вот с которого все и началось, собственно, началась наша вера. Мы ничего не знали, мы не знали ни молитв, ни правил к причастию, ни постов, да мы вообще ничего не знали. Просто мы были чистый лист, а нас можно было начинать писать все, что угодно. Но он, по крайней мере, надо отдать ему должное, очень деликатно, очень тактично он начал в нас эту веру возрождать, да, вот так вот зарождать. Мы приходили на службы, мы исповедовались, он нас венчал. Потом все следующие дети — это его крестные. Вот, то есть он нас пестовал весь этот жизненный путь. Он очень строгий пастырь, он очень требовательный, да, он такой человек старой закалки. И фактически мы вот жили вот в этих рамках, да. Во-первых, и его подвести нельзя, да, и Бога нельзя подвести. То есть уже каждый шаг, каждый свой жизненный день, что-то еще ты всегда сравниваешь. Как говорят раньше, да, был муж праведный, ходил пред Богом, да. Вот мы ходили пред Богом, я не говорю, что мы праведные, да, но мы ходили пред Богом. И самое главное, я считаю, нам очень повезло, что ни я, ни Женя ни в коем случае не сомневались, никогда не колебались. Было, безусловно, трудно. Никто не говорит, что многодетная семья – это безоблачное существование, и все счастливо почивают, и все. Конечно, это огромный, колоссальный труд. Но, не хвалясь, наверное, скажу, что, конечно, многое зависит от мужчины. Потому что мужчина здесь является не только, как бы, он должен обеспечить быт, да, заработок, еду, одежду там, и так далее. Но он все равно должен быть неким мотором, локомотивом, который ведет все это семейство к Богу. Как говорят, да, малая церковь домашняя, да, отец, муж, он священник, жена диакон, да, это наши прихожане. Ну, можете представить, как собрать, например, там 7-8 человек утром в воскресенье в храм, да, да. Вот это же надо встать, это же надо всех одеть, и чтобы они были одеты по-человечески. Вот такую модель, на самом деле, вот сейчас вот полностью повторяет наша дочь Александра, которая фермерша наша, да, да?
Угу.
Которая живет у нас в
Клыково,
да, там рядышком. Вот, и она абсолютно повторяет нашу модель, когда у нее все девчонки одеты в туфельки, в платьице. То есть она идет в храм, ведет их в храм как на праздник. И, собственно говоря, так у нас это всегда было. Для нас поход в храм — это было событие. Малая Пасха, Все дети должны быть нарядные, все должны быть в платьицах, мальчишки должны быть там в рубашечках, в костюмчиках и так далее и тому подобное. То есть все равно вот эту вот компанию надо как-то собрать, погрузить, проследить, чтобы она доехала до храма, не перепачкалась и так далее. Потом вот, причем мы же ездили, мы же не ходили, у нас храма не было близко, вот там в пешей доступности мы возили. Мы ездили там, тогда жили в Апрелевке, и мы возили детей каждое воскресенье, каждый праздник на Арбат. Вот, да, понимаете, это, ну, действительно был какой-то наш маленький подвиг. Но, опять-таки, я повторюсь, должен быть локомотив в виде отца, который вот эту всю компанию воодушевляет, организует, собирает, и вот они все вместе движутся.
И вдохновляет.
Кормчий, и вдохновляет, да. А, естественно, мамочка, она уже как вот диакон, она солирует, и как бы на своем уровне она уже ведет эту работу с детьми и так далее и тому подобное. Конечно, у нас были помощники, безусловно. Безусловно, потому что, ну, и по хозяйству, и нам помогали, вот, тем не менее.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях Александр Ульев, многодетный отец, православный предприниматель. У микрофона Кира Лаврентьева. Я диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио Вера представляет. Вечер воскресенья на Радио Вера.
Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Ульев, многодетный отец, бизнесмен. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. В первой части мы, конечно, очень животрепещущие темы обсуждали, о многодетной семье говорили, о важности рождения детей, если Господь дает, и, в общем, всем таком интересном. Но знаете что, Александр Юрьевич, я хотела вас спросить о чем. Где-то в переходном возрасте или в предпереходном, может быть, раньше, ты уже в какой-то момент, во всяком случае, вот у первых детей, ты уже начинаешь замечать, где ты, ну, где ты проштрафился, где ты недосмотрел, недорассказал, недодал, может быть, где-то они с тебя взяли не то, что нужно было взять. То есть ты видишь вообще все твои косяки. Вот для меня лично это просто жуткий кризис был, когда я увидела двух старших мальчиков, где реально мы с мужем, ну, вот просто просмотрели, прошляпили, а мне казалось, что я все делаю по книжкам, и вообще я молодец.
Хочется сказать, да. Дети, закройте уши.
Да. И я резко начала, в общем-то, нагонять что-то, где-то им объяснять что-то, а уже все в каком-то возрасте это уже поздно, это как шлюзы подводной лодки, они закрываются, и ребенок уходит в пубертат, и все, что ты там ему говоришь, это просто шум, вот это белый шум, который ему вообще совершенно не интересен. Вот, но с вашей женой, когда я обсуждала эту тему, она сказала: главное не потерять себя, ты должна сама не уйти в такой кризис самобичевания и чувства вины, когда это уже точно никому не поможет, ну, ни им, ни тебе. Но, тем не менее, вопрос-то к себе никуда не уходит, когда ты видишь, где ты не додал, где реально пробелы твоего воспитания. Вот вы с этим вообще как справляетесь? Есть ли у вас вообще такая проблема? Стоит ли она перед вами? Видите ли вы, ну, косяки, грубо говоря, да, молодежным языком, своего воспитания? И что с этим делать, если эти косяки, ну, действительно, прям в глаза бросаются? Порой тебе же самому.
Безусловно. Во-первых, мы же не в вакууме живем, да?
Конечно.
Мы живем в обществе, живем в столице. Мы живем в эпоху интернета, да, в конце концов. Вы знаете, ну, отец Яко, наверное, не даст мне соврать. Он же и с духовенством общается, и люди исповедь принимают. Наверняка есть такие человеческие проблемы, которые так или иначе обезличенно обсуждаются, да, среди духовенства. Ведь влияние, тлетворное влияние мира, оно все равно сказывается на всех. Будь ты верующий, будь ты неверующий и так далее. Естественно, вот это вот, скажем так, даже не знаю, какое слово подобрать, все равно это вползает так или иначе. Ты можешь здесь перекрыть, здесь ты можешь закрыть, предостеречь, но все равно это вползает так или иначе. Даже вот в телефоне ты ищешь какую-то информацию или в компьютере, тебе навязчиво может вылезать, не пойми чего, какое-то непотребство. Да? Все это мы с этим сталкиваемся. И, естественно, наши детки, они, конечно, подвержены этому. Они подвержены этому влиянию. Но я хочу сказать, очень важно обратить внимание всех наших слушателей на очень важную вещь. Чтобы наши дети не болели, мы им делаем прививки, да, медицинские. Вот от той болезни, от всей болезни и так далее. Я всегда говорю всем своим людям, с которыми я общаюсь, причащайте детей с малых ногтей. С малого возраста. Вот у нас дети практически все, кроме старших, причащались с первого дня. И причащались они каждое воскресенье. Опять-таки, дайте Богу действовать. Господь должен действовать там, где вы бессильны, где вы не можете этого сделать. Господь управит. Это абсолютно точно. И даже если ребенок в малом возрасте был в храме, причащался, наступает, бывает очень часто, наступает период какой-то, знаете, охлаждения, когда захлестывают соблазны мира сего, он начинает познавать там то-то, сё-то, ему мальчишки там или девчонки рассказали об этом, о том, о сём, у него начинается немножко... Ну, скажем так, противоречиво.
Расколбас.
Да, да. Ну, я не могу на радио применять такие слова. Если позволите, я буду. Конечно, им очень сложно. Как это говорится, ползти камни совпадает. Да, он здесь слышит одно, ему говорят одно, а там совершенно другое, да. Он видит в семье одно, там происходит совершенно другое. Но в любом случае, Господь должен действовать. И та самая прививка, которую он получил в малом возрасте, она все равно будет работать. Она все равно будет защищать этого ребенка. Но ошибки есть, но для этого есть мы. Для этого самое главное, что есть у родителей, особенно у матери. Кира, что есть у матери? Самое главное оружие матери.
Любовь.
Это молитва.
Да, ну, конечно.
Материнская молитва, да, достается одна море.
Угу.
Вот понимаете, я всем, и вам, и всем другим хочу сказать, что... Молитесь за ваших детей. Там, где вы бессильны, там, где вы не можете уже своим авторитетом, своими словами, своими поступками или еще чем-то переубедить ваше чадо, молитесь. Молитесь Богу, и Господь будет отвечать на ваши молитвы. Безусловно, мы хотим, чтобы все получалось по щелчку. Угу. Сегодня помолились, завтра он пришел шелковый и сказал: «Мама, я тебя люблю, я был неправ». Это нет, не бывает. Во-первых, испытания нам посылает Господь тоже не случайно. Для того, чтобы мы, наверное, вот как вы говорили, косяки свои осознали. Может быть, мы эти косяки не сознавали, мы такие белые, пушистые, такие правильные, всех воспитываем и так далее. Но вот эти косяки вылезают в детях, мы их начинаем видеть. Значит, первый повод нам покаяться самим, да, и просить у Бога уврачевать наши старые грехи, наши старые раны. И вот это врачевание, оно так или иначе отразится потом и на воспитании, и на всем. И надо иметь, безусловно, терпение. Надо иметь терпение, такт. Оттолкнуть ребенка можно очень быстро. Можно пытаться вязать узлы, можно пытаться там, да, закручивать гайки и так далее. Безусловно, иногда это помогает, иногда это нужно сделать, но здесь это должен родитель сам чувствовать, в какой момент и что применить. А иногда нужно просто доброе слово. Терпение.
Угу.
Вот так вы смотрите. Да, я всегда привожу пример, притчу о блудном сыне. Отец же не свернул его в бараний рог, своего блудного сына. Он же не посадил его на цепь и сказал: «Да никогда ты не пойдешь, ты будешь сидеть дома и выполнять то, что я тебе скажу». Нет. Он дал ему наследство и сказал: «Вперед, сынуля, гуляй, а я посмотрю, да, что это будет». Вот только на собственном примере этот блудный сын, походив, набив себе шишек, вернулся домой с покаянием. Это великолепная вообще притча, о которой я очень часто упоминаю. Ну, вот, наверное, как-то так.
Вот когда есть в семье много детей, то однозначно, что никогда не бывает так, что ты кого-то любишь больше, кого-то меньше. Любовь, она действительно делится на всех, вот сколько бы их ни было. Но вот со временем не всегда так бывает. То есть время иногда чувствуешь, что не додаешь вот, ну, внимания какого-то времени, да. Может быть, ты о них молишься, но им же нужно еще, чтобы поговорить, да, там, а вот поинтересоваться, как дела, что-то обсудить, куда-то вместе сходить. Вот мне кажется, что в многодетной семье это иногда становится таким узким местом. Вот как вы с этим справляетесь? У вас 8 детей.
Ну, вопрос интересный, конечно, безусловно. Конечно, проще, когда они все маленькие. Когда они все маленькие, у них интересы примерно там одинаковые, да? Ты их можешь в охапку собрать и пойти с ними куда-нибудь там в зоопарк или на аттракционы, или еще куда-то и так далее. Потом, по мере возрастания, конечно, у всех становятся интересы.
А я с вами не пойду, а я пойду
с друзьями.
А я с друзьями,
ну, да. Надо тоже уважать как бы волю ребенка.
Ну, да.
Если он не хочет с нами идти, ну, так...
Не, понятно, но вот, тем не менее, общение должно сохраняться, да, и иногда ты чувствуешь, что его, ну, не хватает, и ребенок чувствует, что его не хватает.
А вы знаете, я могу маленький совет сделать, дать, наверное, да, какой, но устраивайте семейные обеды или семейные ужины. Не просто там в день рождения там кого-то, да, тусню какую-то, а устраивайте просто, там, дорогие дети, у нас сегодня семейный ужин. Пожалуйста.
Всем быть.
Всем, ну, грубо говоря, приглашаются все, да. И почему бы там всем не посидеть, как раз не поговорить и так далее. Вы знаете, вот наша семья устроена очень просто, но я всегда устраиваю эти семейные ужины, я жду всегда всех, и всех люблю, и жду. Конечно, мне очень нравится, когда мы вот сядем, и вот мы видим, да, как вот они были маленькие, потом они побольше, 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 сейчас уже все практически взрослые. Вот, но у нас обычно кулуарные беседы происходят с мамочкой. Вот, дети вот так вот к ней приходят по одному, бывает вдвоем там и так далее. И вот они любят с ней там пошептаться, да, поговорить, пошептаться. Вот, она их там послушает, что-то скажет и так далее. Со мной, наверное, это бывает сложно сделать, потому что... Я большей части, наверное, либо на работе, либо занят, но я по-другому решаю этот вопрос, да, я вот, например, мальчишек организую, они мне помогают, там, по хозяйству, по дому, там, еще что-то и так далее. Например, вот со старшим сыном, он сейчас служит в армии, например, он работал со мной, да, перед армией, ну, достаточно долго он работал, набирался опыта какого-то, и мы с ним даже в командировки ездили, то есть он со мной находился вот 24 часа в сутки, что называется, да, мы и отдыхаем вместе, и работаем вместе, и в перелетах, в переездах вместе и так далее и тому подобное. Это самый лучший, самая лучшая форма разговора, да. Когда мы можем обсудить все, мы можем то, он увидит это, увидит все, мы поговорим. Он, вот это как бы неразрывная связь отца и сына, и сейчас, пока он в армии, например, два других, один постарше, другой помладше, например, на его место занял Юра. И он уже чувствует себя старшим, и он многие вещи, которые делал Гриша до армии, он уже делает, да, помогает. И вот, вы знаете, они все равно же общаются друг с другом, и так или иначе они рассказывают, а вот мы там с отцом поговорили об этом, об том, о сём, о пятом, десятом, так или иначе. Вот, так что у нас как бы, как замполит в армии, да, у нас за идеологию отвечает жена Евгения, я отвечаю за все остальное, да. Понимаете, ну вот как-то так сложилось. Безусловно, у нас тоже есть проблемы, они были, и с какими-то проблемами нам удалось справиться, вот, опять-таки вот это тлетворное влияние окружающей среды и соблазны и все прочее, но тем не менее... молитва, причастие, так или иначе, за Бога надо держаться не только руками, ногами, всем сердцем. Вот, вот, вот надо, чтобы он всегда был рядом с тобой.
Но заповедь не случайно же, да? Возлюби Господа всем сердцем, всей душою твоей, всем разумением твоим,
да, точно,
всею силою, крепостью твоей, да?
Да.
То есть так и есть.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Друзья, вечер воскресенья на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Александр Ульев, многодетный отец, предприниматель, православный человек. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуханов.
Александр Георгиевич, тяжело мне задавать этот вопрос, но я, конечно, не могу его не задать, потому что очень люблю вашу семью. Давно, близко как-то все-таки включена в историю Жени, и не могу об этом не спросить. Почему? Потому что очень многих это может укрепить, ваш пример. Несколько лет назад в вашу семью пришло испытание в виде болезни вашей супруги, в болезни тяжелой, из которой она с Божьей помощью все же смогла выкарабкаться с помощью ваших молитв, с помощью молитв вашего духовника, множество тысяч других людей, детей. И, конечно, это было большое испытание. Женя не раз об этом рассказывала в интернет-пространстве и здесь у нас на Радио Вера. Но, конечно, нам хочется поговорить об этом с вами, как человеком, который действительно глава семьи в полном смысле этого слова. Тут даже никаких сомнений не возникает и в духовном, и в физическом, и во всяческом. И, конечно, хочется спросить, как вы с этим справлялись, как вы смогли это испытание преодолеть, и как муж, и как отец, и как христианин, были ли какие-то вопросы к Богу. В общем, если можно, поделитесь, пожалуйста.
Ну, безусловно, период был сложный, и я считаю, что это тоже было испытание какое-то, да, испытание нашей веры, нашего доверия Богу. Но я вам хочу сказать, как праведный Иов сказал своей жене: неужели мы хорошее из рук Бога принимали, а плохое не примем? Не было сомнений, ни секунды никто не сомневался. Ни дети, ни я, мы не колебались. Мы, да, постигла беда, постигла горе, но мы собрались. Отец Илий сказал тогда Жене, что дети тебя вымолили. Они устроили такое, ну, поскольку они в разных местах находятся, они устроили такой, как это называется сейчас, чат, не чат, угу, да, молитва по согласию, угу, да. И они читали, молились за маму. Я тоже вооружился молитвой. Я до сих пор продолжаю молиться. То есть я просил Всецарицу. Я молил Всецарицу, Пресвятую нашу Деву Богородицу, читал Акафист практически каждый день. Да и сейчас я продолжаю это делать. Ну вот, Господь услышал наши молитвы, слава Богу. И, безусловно, тяжело. Безусловно, было тяжело. Но, не знаю, мы как-то не унывали. Мы надеялись, что Господь управит. Но мы были готовы, конечно, ко всему. Особенно переживали маленькие. В то время еще там маленькие. У нас самая младшая Василиса. Вот, переживала она очень сильно, она до сих пор переживает сильно. Но ничего, слава Богу, мы как-то... Не произошло никакого разлада в нашей семье. Никто не сказал, что «ах, вот ты какой Бог, да, угу, вот мы тебе тут и так, и сяк, а ты нам вот такую вот беду послал». Угу. Нет, ни в коем случае. Но слава Богу, что так произошло. Конечно, есть последствия, есть паллиатив, вот, есть как бы последствия вот этого самого лечения, но это уже неизбежно.
Никуда не денешься.
Никуда не денешься, да. Мы учимся с этим жить, вот, но слава Богу, Женя, моя супруга, она, можно сказать, обрела второе «я», второе дыхание, да, и вот... Она сейчас помогает людям.
Да, это действительно так.
Она помогает людям, и к ней часто обращаются люди, которые вот только-только узнали о своей болезни. Она им что-то рассказывает, как-то поддерживает и так далее. И, безусловно, она вот нашла себя, и как бы Господь дал ей новую стезю, новое поприще, да, где она в качестве православного психолога помогает людям выбраться из разных жизненных ситуаций. Ну, я считаю, что я ее благословил тоже на это поприще, да. Вот, людям надо помогать, люди должны чувствовать, что есть поддержка. Тем более, что профессиональных таких вот православных психологов-то у нас практически нет. Вот, люди пытаются это как-то все врачевать с научной точки зрения, но я считаю тоже, что без духовной составляющей очень сложно это делать.
Александр Юрьевич, а что вы скажете про любовь в браке, когда люди очень давно вместе живут? Сейчас модно говорить о кризисах среднего возраста, об усталости какой-то, о быте, о детях маленьких с их вечными проблемами, финансовых трудностях, ну и так далее. У каждой семьи свои проблемы, у вас еще и вот это испытание, которое вообще, наверное, все перекрывает, все перечисленное. Но, тем не менее, кризис семьи, кризис семейных отношений, неумение любить – это особняком стоит, наверное, сейчас в наше время. Это проблема нашего времени, мы все очень сконцентрированы на себе.
Эгоизм.
Да, и действительно проблема с любовью, в том числе супружеской, мне кажется, это вот одна из самых больших проблем нашего времени. Вот что вы думаете об этом?
Я думаю, что мужикам надо перестать себя жалеть. Вот, да и женщинам тоже. Не надо себя жалеть. Супружество — это, помимо удовольствия, это большой труд. Это каждодневный, каждоминутный труд. Любовь — это вообще такая штука, которую надо все время подогревать. Она должна гореть, да. Если вы видите, что пламя вашей любви каким-то образом угасает, значит, надо что-то предпринимать в этой связи.
Ну, вот что мужчина может предпринять в этой связи, если давать практические советы? Топ-3 практических совета. Если через 25 лет семейной жизни вы чувствуете, что любовь угасает. Дети выросли, ушли из семьи, вы остаетесь все чаще вдвоем и как-то уже привыкли быть с детьми. И тут, конечно, и поджидает искушение начать новую жизнь.
Так начните ее вместе со своей женой.
Да, хороший ответ.
Вам уже больше никто не мешает. Дети ушли, вы совершенно спокойны. Наконец-то вы можете не опасаться, что кто-то вас застанет врасплох, да, например, за вашим поцелуем там, или за вашими объятиями. Но начните новую жизнь, кто вам мешает. Понимаете, в чем дело? Мне всегда удивляло, когда люди пытались найти счастье на стороне. Казалось бы, вот твоя верная подруга, тот человек, которого ты полюбил, и вдруг ты разворачиваешься и покидаешь ее, да, идешь искать счастье на стороне. Мне это было всегда...
Да, не дай бог, конечно.
Мне это всегда было непонятно. Но, опять-таки, союз двух людей, да, здесь должны работать оба. Не только мужчина должен там как уж виться вокруг своей жены и там задаривать ее, но и подарками можно, и цветы, и знаки внимания, и так далее. Но надо освежить каким-то образом свои чувства. Надо говорить о своей любви, надо говорить о том, что ты восхищаешься своей половиной, что ты ее до сих пор любишь, и она самое главное в твоей жизни. Но здесь рецепта единого не существует для всего, да, их может быть миллион. Но, тем не менее, два человека, это не противление сторон, да. Если люди готовы идти на диалог, да, то тогда все получится. А если один уперся там и говорит, все, мне все надоело, дети выросли, отвали от меня, то ничего не получится.
Ну да.
Есть такое вот распространенное представление о многодетности, да, что многодетность, она либо для очень богатых людей, ну, то есть, что вот для того, чтобы содержать большую семью, там папа должен быть каким-нибудь там таким очень успешным бизнесменом,
олигархом,
да, олигархом. Вот. Ну, либо это для совсем маргинальных людей, которым, ну, вообще ничего не надо, они готовы там в коробках, условно говоря, там спать.
Да, да. Социально безответственные люди, да, грубо говоря. Но это вообще безобразие. Я, простите, отче, мне так коробит всегда, когда так говорят.
Это не я говорю, это я, так сказать, воспроизвожу.
Да, я понимаю, да, вот, просто моя ремарочка, я прошу прощения.
Ну вот, я и хотел попросить как раз как-то поспорить, да, и с этими двумя такими крайними утверждениями, но все-таки очень распространенными.
Ну, заблуждений в нашем обществе очень много. Люди просто не понимают, что говорят на самом деле. Вот среди наших знакомых, да, у нас все многодетные семьи. У нас даже шутка такая есть, да? Кого будем звать на день рождения? Вот. И говорит, да кого вот позовем там Ульевых и там и Степанищевых, там, или там Постоваловых. И такая ремарка. Ну да, оркестр и футбольную команду, да, больше никого звать не будем. То есть уже семьи многодетные, понимаете, их много, и детей много, и так далее. Да у нас все, наши кумовья, наши знакомые, у нас все имеют минимум по 5-6 детей, но нету таких, это вот пошло с храма, да. Молодые люди, разного достатка, у кого-то там денег через край, у кого-то денег, ну вот человек получает зарплату, да, и больше не, но тем не менее. У нас есть знакомые, которые, более того, берут еще детей из детских домов, понимаете, в чем дело? Это не от избытка, деньги, они помогают. Но это не самый главный мотиватор. Конечно, хорошо, когда ты не задумываешься, ты достаешь из кошелька и можешь покупать там что-то угодно, да, себе, своим детям и так далее. Но тем не менее, я, например, среди многодетных семей, ну вот как вы говорите, да, безответственных, маргинальных я не встречал. Потому что многодетность, она, это все равно ответственность, это все равно попечение об этих детях, это забота, это труд, это величайший труд, понимаете? Женщина спасается чадородием, да, рождением детей. Это всегда об этом, и отцы говорили, и старцы наши говорили. Я не согласен с этим выражением. Ну и что? Да, у кого-то есть такой достаток, у кого-то есть другой достаток. Ну и мало ли, что идет ребенок не в нарядном каком-то платье от Versace, да, а идет в каком-то простом ситчике, да. Ну и что? Ну и что? Это дети, это люди Божьи, понимаете, их дал Господь. И наоборот, надо восхищаться этими людьми, чтобы они не пошли, не пошла эта мамочка делать аборт, понимаете, а родила этого ребенка. Ведь проблема абортов-то ее никто не снимал. Я не знаю, я вот по ОМС сейчас делают аборты, да?
До сих пор, еще не вывели.
Вы представляете, какой диссонанс? Да. С одной стороны, у нас президент говорит, что семья – это опора нашего общества, нашей страны, многодетность и все прочее, а с другой стороны,
ну да,
да, мы за государственные деньги убиваем своих детей. Ну, это вообще безобразие какое-то. И только церковь, и только церковь говорит о том, что это грех, что это убийство. И, ну, вы сами знаете, вы люди уже взрослые, что ни одна женщина, ну, я, по крайней мере, таких не встречал, чтобы никто не жалел об этом. Рано или поздно. Это все равно тоска, да, это безысходность, конечно, возвращается, и люди, ну, просто оплакивают это свое действие, да, понимаете? Ну вот и все. Вот таким вот образом. И ведь многодетность, да, это как модель, ведь я вот вам не случайно в начале эфира переслал этот пост, совершенно потрясающий, я считаю, нашего пророка отца Андрея Ткачева, как раз о многодетной семье, да, и он говорит там о том, что...
О роли мужчины.
Ну, да, там как таковой, я сейчас хочу сказать о другом. Многодетная семья... Либо как модель, да, у людей, вот он видит в детстве, что есть папа, мама, есть много детей там и так далее, либо большая любовь. Вот он приводит два варианта создания многодетной семьи, да. Либо это модель, ну, к сожалению, да, мы выросли, вот у нас было двое детей в семье. Мама овдовела очень рано. Воспитывала нас, поднимала двоих с сестрой. Супруга моя была одна в семье, да? То есть у нас не было такой,
да,
модели,
да,
но у нас была любовь. Понимаете, у нас была любовь, и там как раз вот как пишет отец Андрей, я с ним очень согласен на эту тему, но мужики-то должны быть, ну, как бы заряжены на то, чтобы сделать так, чтобы ваша половина была счастлива, чтобы она доверяла, чтобы она чувствовала в тебе опору, поддержку. Не обязательно строить золотых замков, да, не нужно, но надежность, верность, вот это самое главное,
опора какая-то, да,
и основа семьи, безусловно.
Прекрасные слова для завершения программы. Огромное спасибо за этот разговор, Александр Юрьевич, огромное спасибо за вашу искренность, глубину и действительно ответственность, которую вы несете и за свою семью, и за свою жену, и за людей, которые возле вас. Спасибо вам огромное за честность. Дорогие друзья, в гостях у Светлого радио был Александр Ульев, бизнесмен, многодетный отец. О бизнесе мы не успели сегодня поговорить, уж очень интересные у нас были темы про детей, про семью, про многодетность. Обязательно еще поговорим. У микрофонов были диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
Благословение.
С Богом. Всего доброго.
Всего доброго.
С Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».